После того, как я уже закончил читать курс «Библейские основания светской литературы», переход от Софокла к Пушкину был воспринят по-разному. Для некоторых слушателей он был долгожданным, потому что их утомила античность, то есть переход к Пушкину был как бы возвращение к чему-то знакомому и любимому. Для других это был переход от Софокла к Пушкину. Он был неожиданным, неприятным, резким. Главное, он был необоснованным, раздражало. После Эдипа вдруг что? Добрый мой приятель, хандра и ножки милых дам. Так вот, те, кто чувствовали раздражение, по-моему, были более правы. Нельзя было после Эдипа Софокла просто так читать роман «Евгений Онегин» сначала. Нужно было обязательно указать конечную точку попытки осмыслить роман, и прежде всего это касается заглавного героя. Потому что это все-таки какая-то странная и во многом неопределенная фигура — Евгений Онегин. Что-то тут есть неуловимое. Ну, если вот ощущаете вы это, ну, есть же что-то неуловимое, блуждающее, что-то даже как бы и бесплотное. А в конце романа автор своего героя просто бросил. Да еще в минуту злую для него. К чему вел? Почему бросил? Тут еще Эдип, Онегин, какая связь? Вот сейчас, по прошествии времени, когда курс «Богословские основания светской литературы» закончен, вот сейчас, задним числом, я думаю, что нужно и обязан я в немногих словах объясниться, почему переход от Софокла к Пушкину имел основание. Эдип. Он был вознесен роком сначала и поражен в конце. Все это в трагедии «Эдип-царь». И Софокл следит, до какой степени Эдип был поражен. До последней – это до какой. Эдип, не зная, кого проклинает, проклял себя словом «аморос», что можно перевести как «обездоленный». Греческое «аморос» – это если участь, то скорее несчастная, если кончина, то насильственная. «Аморос» – это не несчастье, потому что несчастье – это что-то. Вот если нет никакой доли, тогда человек «обездоленный». Предел страданий трагического героя. Вот есть такой предел? Софокл достигнул. Предел страданий трагического героя – лишение доли. И это может, кстати, следовать за героем после смерти, например, если лишить его погребения. Таким Аморос был убитый сын Эдипа, непогребенный. Он обездоленный. И вот что важно сейчас для хода моего рассуждения. Эдип был поражен роком. Он был поражен роком, да. Эдип был поражен роком, но он не потерпел поражения. Эдип несет свое поражение с гневом. Он принял свою судьбу до конца. Эдип – жестокий дух. И этот жестокий дух жестокого Эдипа, так сказано в Антигоне, в трагедии Антигона. Жестокий дух жестокого Эдипа живет в дочери Антигоне и приводит ее к гибели. Причем гибель героя, трагического героя, это не смерть. Потому что не гибель приходит герою, как смерть каждому человеку, а герой ведет сам себя к гибели. Жестокий дух жестокого Эдипа. В Эдипе Софокл исследует то, что мы бы назвали ветхий человек. Гневный, жестокий, благородный Эдип. Вот таков он был. Когда судьба двух сыновей была в его руках, Эдип не оказал милости. Однако при этом Эдип пострадал не за какую вину конкретно. Он пострадал, но не за какую вину конкретно. Он был поражен роком. Эдип – это образ невинного страдальца. Невинного страдальца. Поэтому милость ему будет дана. Милость Эдипу, который не оказал милости. Милость ему будет дана, но не при жизни, а в самой кончине. Не при жизни, а при самой кончине. Это главная тема трагедии «Эдип в колонии». Какое это все имеет отношение к Пушкину? Умение понести несчастье. Одна из главных тем романа Евгений Онегин. Можно сказать, его трагическая нота. То есть нести несчастье – это не значит терпеть или перетерпеть. Это умение принять то, что тебе суждено, принять свою судьбу. И это произошло в главной героине. И в чистом виде, самым таинственным образом, потому что она совсем юная девушка. Она имеет связь с чем-то изначальным, архаичным. Для взгляда нашего непроницаемо темным, но клубящимся, и тем, что износит из себя смысл для жизни. Татьяна бедная, не спит, и в поле темное глядит. «Погибну», Таня говорит, «я не ропщу». «Зачем роптать? Не может он мне счастье дать». Люди, которым счастье не дано, что они делают? Как правило, они пытаются его в жизни урвать. Обманом, лукавством, предательством. Им кажется, что это возможно. Нужно только заплатить. Можно мелкой вседневной ложью заплатить за счастье, как они думают, что это счастье. Можно заплатить, ну, платят. Так. Можно совестью заплатить за счастье, ну, за благосостояние. Можно родину продавать. Сейчас добиваться счастья любой ценой стало нормой поведения. А героиня Пушкина, она умеет нести свое несчастье. Как в ней это происходит? Почему ей явился страшный пророческий сон о роковом событии дуэли? Она же этот сон увидела. Этот сон был пророческий. Как она сумела сразу понять, что счастье ей не дано? Ну, как это может быть? А вот в чем дело. Ей это было дано. Несчастье вместе с умением нести несчастье. Но именно в этом обрести благодатную красоту. Она от любви не отреклась, несчастье понесла, а в финале она явила это. О, чем Пушкин так восхищается. Это благодатная красота, которой герой был так поражен. То есть с Татьяной Пушкин сопоставлял то, что было для него идеал. Три главных понятия формулирует Пушкин в последней строфе романа. Это основа его поэтики. Поэтики романа во всяком случае. Это рок, идеал, жизнь. Рок, идеал, жизнь. Это то, что он художественно осмыслял. И через роман для своей жизни он это осваивал. Поэтому Пушкин себя самого ввел в действующие лица романа во внутренний его сюжет. Вот есть такая категория – внутренний сюжет. Романа Евгения Онегина. Вот там есть только три персонажа. Герой, героиня и сам автор. Автор ввел себя. вовнутрь этого сюжета. Итак, рок, идеал, жизнь – это как три заставы, через которые автор проводит своего героя, и он заставляет его терпеть поражение. Последовательно терпеть поражение. То есть герой должен проходить эти заставы и терпеть поражение вплоть до третьей. То есть ему назначено страдать, с врагами так не поступают, как автор со своим героем. Ему назначено страдать до смертной тоски. Зачем я пулей в грудь не ранен? И герою назначено дважды терпеть поражение на самых решительных поворотах жизненного пути. Первый рубеж – это идеал. К нему герой подходит человеком, ну, скажем так, несчастливым. И там, на первом рубеже, когда герой встретился с тем, что ему было дано, как любовь другого человека к нему, герой это не распознал. Он оценил очень бережно, с уважением отнесся к юной героине. Но не распознал, не принял. То есть на первом рубеже идеал, герой потерпел поражение. На втором рубеже дуэль как событие рока. Так это у Пушкина написано. Дуэль – это событие рока. На этом втором рубеже поражение героя было явным для него самого. И автор подводит героя к третьему рубежу – жизнь. И мы видим, он становится способен понять. Это может быть миг, может быть минута. Но он стал способен понять, что с ним происходит и почему. Вот это называется минута злая. И автор оставляет своего героя. Почему? Неправильно задан вопрос. Лучше спросим, в какой момент он его оставляет? Когда автору открылась его собственная, внезапная и в расцвете сил кончина. Таков зрелый плод романа для автора – принятие своей судьбы, принятие кончины. Открылись Пушкину под знаком библейского слова «блажен». Блажен, кто праздник жизни рано оставил. Это он о себе. Хотя бы такие слова нужно было бы сказать перед тем, как переходить от Эдипа к Онегину. Я сейчас их сказал, это будет вставкой в тот курс, который я вам предлагаю. Но вот после этих слов можно уже переходить к изложению Пушкина.